Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжается следствие по делу о нападении на Олега Кашина. Как может повлиять на эффективность расследования позиция журналистского сообщества? Дмитрий Медведев недоволен руководителями Северокавказских республик, что реально можно изменить в управлении регионом. 125 лет назад родился поэт Велимир Хлебников. Насколько актуально его словотворчество сегодня? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 9 ноября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В российском политическом сообществе обсуждают заявление президента России Дмитрия Медведева о готовности отправить в отставку тех северокавказских руководителей, которые не могут навести порядок в своих республиках. Особую тревогу президент выразил в связи с ситуацией в Дагестане. Медведев не вполне доволен, как выяснилось, также и своим полномочным представителем на Северном Кавказе Александром Хлопуниным. Президент считает, что слишком медленно выполняются поручения главы государства, призванные ускорить экономическое развитие этих территорий. Эксперты размышляют о том, насколько велик президентского доверия Александру Хлопунину. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Заслушав доклад Полпреда об экономическом развитии региона, президент отметил: «Медленно работаете, надо активнее все продвигать». При этом Дмитрий Медведев уточнил, что имеет в виду и местные власти. «Если кто-то не может, он не должен работать, я приму соответствующие решения», — сказал президент. Совещание, посвященное ситуации на Северном Кавказе, президент Дмитрий Медведев не так давно уже проводил. На нем обсуждалась стратегия развития региона до 2025 года. «Ощущается явный кризис жанра», говорит обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Есть ощущение, что все пошло не совсем так, как задумывалось. И то, что в проекте, связанном с созданием Северокавказского федерального округа, наметились определенные сбои, это очевидно. Слишком много уже времени прошло, и ничего не сделано. Единственный результат, который выдан, это утвержденная правительством стратегия развития Северного Кавказа до 2025 года. Хлопунин на встрече с Медведевым говорит о том, что это серьезнейший документ, к разработке которого привлечены ведущие российские эксперты. На самом деле, документ достаточно сырой, параметры, которые им задаются, достаточно спорные. Я бы сказал, что гордиться там особенно нечем. Когда создавался Северокавказский федеральный округ, было очевидно, что есть несколько вещей, которые необходимо сделать Хлопунину или кто бы там ни был вместо него, для того, чтобы этот механизм заработал и принес те плоды, которых от него ждут. В первую очередь, это вмешательство Хлопунина в кадровую политику в регионах, это вмешательство его в бухгалтерию в регионах, это его контроль над силовой и правоохранительной составляющей. Первые три шага, которые необходимо было сделать просто сразу, или, по крайней мере, сделать хотя бы какой-то намек на то, что какое-то развитие в этих направлениях пойдет. Ничего из этого не сделано.
Проблемы Северного Кавказа носят глубокий и трудноразрешимый характер, поэтому федеральным властям приходится прибегать к сложным маневрам, отмечает политолог Михаил Виноградов.
Я думаю, что российские власти в целом осознают ограниченность инструментов, которые у них есть по изменению ситуации в Северокавказском регионе. Для федеральных чиновников было понятно, что никаких быстрых итогов и результатов на Кавказе, наверное, невозможно. Я допускаю, что с одной стороны есть желание некое публично отреагировать и показать, что в Москве встревожены вместе с жителями Северного Кавказа, что результаты не такие быстрые. А с другой стороны, показать некий импульс руководителям Северокавказских республик, показать, что они не являются неприкасаемыми. Соответственно, и дается импульс населению, что мы переживаем, мы следим, мы будем пытаться как-то разрулить, и руководителям республик о том, что нужно быть как-то поактивнее. Другое дело, что ключевые проблемы, такие как отсутствие фактически экономики на Кавказе, северная такая квазиэкономика, которая сегодня существует, вкупе с паразитированием на федеральных дотациях и высокой коррупционной рентой, все это сегодня непреодолимо, и Кавказ – это регион, где не так быстро все делается, и не приходится ожидать, что в ближайшее время какие-то радикальные качественные изменения будут достигнуты. Соответственно, варианты либо брать во внешнее управление какой-то один регион, одну республику и делать из нее образцовую, либо искать какие-то символические показатели того, что ситуация все-таки начала меняться.
Михаил Виноградов уверен в том, что политической карьере Александра Хлопунина пока ничего не угрожает.
стороны Кремля у Хлопонина довольно высокий кредит доверия Хлопонину весьма высок и у населения Северного Кавказа. Я думаю, что во многих республиках популярность Хлопонина выше, чем популярность глав северокавказских республик. И это позволяет думать, что в таком в политическом имиджевом плане назначение это было выигрышным. С другой стороны, непонятно, в какой степени общественное ожидание увязано на конкретную персону, а в какой степени на результат, который будет достигаться, в том числе полпредством, структурой, которая в России все-таки серьезного веса не имеет, даже при том, что на Северном Кавказе вес полпреда выше, чем в других регионах страны.
Другое мнение о политических перспективах Александра Хлопонина у обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова.
Когда была такая политическая схватка за Москву, когда речь зашла о предстоящем отстранении Юрия Михайловича Лужкова, Хлопонина рассматривали в лонг-листе кандидатов в мэра Москвы. И когда его спросили журналисты там на юге у него, как он относится к этой идее, он имел неосторожность сказать, что он готов занять пост московского родоначальника. У него 13 миллионов слушателей на Северном Кавказе. На самом деле очень внимательных и политически очень грамотных. Просто жизнь их заставила следить за всей политикой в России каждый день, и они гораздо более политически просвещены, чем жители многих других российских регионов. И все эти 13 миллионов услышали, что человек, который делает богатырский замах на реформирование управления на Северном Кавказе, тут же говорит, что он готов уйти в Москву, как только его позовут. Его там не воспринимают всерьез, к сожалению. Он проиграл несколько месяцев, за которые он должен был создать себе имидж. По Кавказу идут слухи о том, что в Пятигорске торгуют должностями. Это говорит о том, что доверие населения Северного Кавказа к этому проекту Северо-Кавказского федерального округа уже близко к нулевому.
Что касается возможного отстранения от должности за плохую работу глав республик Северного Кавказа, о чем говорил на встрече с полпредом Александром Хлопониным президент Дмитрий Медведев, то это палка о двух концах.
В том числе и в Дагестане сам Дмитрий Медведев менял руководителя, ответственность за это решение на нем, поэтому высказывает недовольство, но это естественно, потому что никакого прогресса в ситуации в Дагестане не видно. Но тем не менее ответственность за назначение Магомеда Салама Магомедова целиком полностью на Дмитрия Медведева, сам назначил, сам сниму. Но, во всяком случае, часть ответственности за то, что в Дагестане происходит, лежит на президенте. Я не думаю, что Хлопонина прям снимут сейчас в дисциплинарном порядке. И также не думаю, что кто-то начнет всерьез замены президентов в Северокавказских республиках. Потому что, на самом деле, и Магомед Салам Магомедов, и его коллеги в других регионах Северокавказского федерального округа, они относятся к плеяде президентов, которых назначили в 2005-2008 годах, людей подбирали достаточно грамотно. Трудно там найти человека, у которого был бы какой-то неприемлемый досье, и который прямо уж так и наглядно демонстрировал должностное несоответствие. Я не думаю, что будет какая-то волна опять замен. Я думаю, что это может быть какой-то иезуитский такой намек господину Кадырову, который является единственной большой проблемой для Москвы на сегодняшний день, но и в то же время является главным ее северокавказским успехом. Поэтому дальше намеку и здесь делать, скорее всего, не пойдет.
О создании нового Северокавказского федерального округа Дмитрий Медведев объявил 19 января этого года. Полпредом президента тогда же был назначен губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, который заявил, что ключом к решению проблем региона является его экономическое развитие. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Почему, несмотря на многочисленные попытки административных реформ и частое ужесточение методов управления, Кремлю не удается добиться стабильности и решения социальных проблем на Северном Кавказе? Об этом я расспросил петербургского эксперта по проблемам административного управления, доктора политических наук, директора проектного центра «Геликс» Григория Голосова.
Правильный вопрос состоит в том, каким образом будут сочетаться собственные инициативы этого региона, отраженные в его политическом устройстве, с теми механизмами контроля, которые у федерального центра, конечно, всегда будут. В какой мере сами механизмы управления этих регионов должны отличаться от того, что мы наблюдаем на общероссийском уровне во всех остальных регионах России?
А сейчас эти механизмы отличаются, на ваш взгляд?
Сейчас они, естественно, не отличаются, поскольку с момента прихода Владимира Путина к власти последовательно проводилась политика на унификацию управления всеми регионами. В регионах избираются на несвободных и нечестных выборах законодательное собрание и фактически назначаются губернаторы. Можно ли изменить эту ситуацию и предоставить регионам Северного Кавказа возможность управляться каким-то иным способом? Вот на этот первый вопрос с конституционной точки зрения можно ответить так, что да, Конституция 93-го года действительно устанавливает такую возможность. Более того, эта возможность именно применительно к Северному Кавказу в течение длительного времени реализовывалась. Например, в Дагестане, в отличие от всех остальных регионов России, никогда не выбирались губернаторы. Там всегда существовала иная политическая система, которая прямых губернаторских выборов не предусматривала. Другой вопрос, однако, состоит в том, нужно ли предоставлять этим регионам такие возможности. Казалось бы, с общедемократической точки зрения это прекрасно, когда регионы в федерации сами устанавливают основные правила игры у себя. К сожалению, такая картина исходит из правильного, на мой взгляд, представления о том, что регионы, если их предоставить самим себе, выберут именно демократические формы правления. Это вряд ли. Более того, если в регионах существуют какие-то политические монополии, то в случае, если они будут избирать сами для себя форму правления, эти монополии только укрепятся. Какой была бы, допустим, Конституция Чечни, если бы только от Чечни зависело ее содержание? Вполне возможно, что помимо там всяких общих фраз о демократии и правах человека, эта конституция состояла бы из одной статьи. Вся власть в Чечне принадлежит Рамзану Кадырову. Для реального управления Чечней этого было бы достаточно.
Речь идет только о том, что Москва ужесточает свой контроль над деятельностью регионов. Или все-таки есть какая-то попытка создать какую-то гибкую систему взаимоотношений?
Я такой попытки не вижу. И такая попытка, если бы она предпринималась, противоречила бы основным направлениям деятельности путинского режима. Да, они чувствуют, что со стороны Северного Кавказа исходят большие угрозы, чем со стороны остальных регионов. Однако вывод, который из этого делается российскими властями, состоит в том, что нужно их более жестко контролировать в рамках тех же управленческих параметров в целом, которые действуют по отношению ко всем регионам, но только несколько более жестко.
Насколько эта политика эффективная?
Я не нахожу ее эффективной. Дело в том, что вот в том же самом Дагестане не случайно ведь существовал порядок, при котором просто-напросто не было единоличного правителя, не было вот того самого губернатора, выборного или назначенного. Там оставалась система, в рамках которой происходило согласование интересов различных этнических и иных кланов, которые существуют в Дагестане. И более или менее все устраивалось таким образом, что там, конечно, не было при этой прежней системе особенной демократии. Но, по крайней мере, там не было и того размаха насилия, который существует сейчас, потому что очень многие вопросы между кланами разрешались на этапе формирования власти. Примерно такая система, вероятно, была бы нужна и большинству регионов Северного Кавказа. Система, которая позволяла бы на этапе формирования власти в большей степени учитывать различные клановые интересы, способствовала бы снижению уровня насилия. А это, насколько я понимаю, даже для Кремля сейчас на Северном Кавказе является приоритетом.
Григорий, на ваш исследовательский взгляд, за те почти два века, которые Россия бьется со своей собственной властью на Северном Кавказе, был ли период, когда более-менее либо в царское время, либо в советское, может быть, время, либо в новое российское, была хотя бы попытка проведения какой-то относительно хотя бы эффективной реальной управленческой реформы? Или никогда этого не было?
Да я считаю, что советская система управления на Северном Кавказе была достаточно эффективна. То есть, понятно, что она была в значительной мере связана с применением насилия и угроз насилия. Но, по крайней мере, насилие на уровне самого общества не наблюдалось в тех масштабах, которые стали наблюдаться в постсоветских условиях. Более того, я полагаю, что некоторые управленческие решения 90-х годов и начала прошлого десятилетия были, в принципе, достаточно эффективными. То есть, не нужно видеть так ситуацию, что Северный Кавказ – это вот такая абсолютно провальная зона для России, которая с неизбежностью будет создавать проблемы. А, возможно, есть регионы, которые можно квалифицировать таким образом. Но в то же время, допустим, я не вижу никаких особых причин для того, чтобы Дагестан был такой систематической проблемой для Российской Федерации, какой он является сейчас. Вот это является продуктом недостатков в системе регионального управления.
Означает ли сказанное вами, что Александр Хлопонин, новый относительно назначенец Кремля на Северном Кавказе с большими властными полномочиями, обречен при условии продолжения той же политики на неудачу там?
Скорее да, чем нет. Потому что тут нужны все-таки несколько более кардинальные решения, чем просто закручивание гаек и чем просто вливание денег в эти регионы. То и другое мы пробовали уже давно, но не помогает. Нужно найти оптимальную схему для управления этими регионами. И моя единственная оговорка тут состояла бы в том, что вполне возможно следовало бы начать поиск этой схемы не целевым образом для Северного Кавказа, а попытаться нащупать какое-то общероссийское решение, которое было бы с одной стороны оптимальным, а с другой стороны достаточно гибким и позволило бы интегрировать особенности северокавказских регионов в российскую государственность. Я эту проблему совершенно не вижу как непреодолимую. Согласовательные механизмы между интересами различных кланов вполне возможно, например, в рамках парламентской или квазипарламентской системы управления регионами. Я не вижу, почему эту практику нельзя было бы распространить не только на весь Северный Кавказ, но и на всю Россию. Вот российские лидеры любят рассуждать о том, что парламентская система была бы катастрофой. катастрофой для России. Я не вижу этому никаких подтверждений в региональной практике. Напротив, я нахожу, что только за счет повышения роли законодательных собраний в регионах, превращения их в реальные площадки согласования интересов внутри региональных элит, можно было бы создать систему управления, которая блокировала бы наиболее экстремальное проявление конфликтов. Эта система не обязательно была бы демократической. Старый Дагестан без прямого назначения лидера, он не был демократией. Там все вопросы между элитами решались за закрытыми дверями. И когда дело доходило до выборов, то избирали только тех, кого нужно было. Но, по крайней мере, этот процесс согласования позволял блокировать экстремальное проявление насилия. И вот это было хорошо. Я полагаю, что если бы такая схема была найдена сейчас, то это принесло бы больший эффект, чем государственное насилие.
Об управлении российскими регионами размышлял доктор политологии Григорий Голосов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обнадеживают ли москвичей первые шаги Сергея Собянина? Об этом говорим с бывшим депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым и председателем профсоюза предпринимателей Лиги Свободы Владленом Максимовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 9 ноября. Общественная палата России берет под свой контроль расследование дела о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. На экстренном заседании палаты во вторник речь шла о необходимости изменения правового статуса журналистов и ужесточения уголовного наказания за преступления против представителей средств массовой информации. Олег Кашин остается в реанимации, он прооперирован уже трижды, его по-прежнему держат в состоянии искусственной комы. Но врачи говорят, что в состоянии здоровья Кашина наблюдается положительная динамика. В общественной палате сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На заседании общественной палаты прозвучали предложения об изменении правового статуса журналиста и об ужесточении уголовного наказания для тех, кто нападает на сотрудников СМИ. Предлагали также расширить перечень уголовных статей, по которым можно было бы привлечь обидчиков журналистов. Звучали предложения приравнять журналистов к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы расследование преступлений против них велось более тщательно. Говорит президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Мы возбуждаемся тогда, когда ситуация происходит в Москве. Почему мы не возбуждаемся в той же степени, когда ситуация происходит в провинции? В аккомпанементе по России 4 случая нападения на журналистов. Такая последовательность должна вызвать, наверное, определенную реакцию правоохранительных органов. Кто заставит правоохранительные органы реагировать реально на случаи нападения на граждан, в том числе и в первую очередь на журналистов? Не надо путать. Есть общественная обязанность, навязанная журналистам их профессией, выбранная ими по долгу совести. Это обязанность освещать жизнь общества, быть цепным псом этого общества и общественного интереса. Это, к сожалению, реальность, которую никто еще не отменял. Ни здесь, ни на Западе, нигде.
11 ноября в Москве пройдет акция с требованием найти заказчиков избиения Олега Кашина. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из организаторов пикета Анатолий Глоб-Михайленко. Санкционированный властями пикет пройдет с 7 до 9 вечера на Пушкинской площади.
На данный момент есть два основных требования. В первую очередь, мы хотим, чтобы был назначен ответственный за проведение расследования. То есть не только назначен, а сейчас, насколько я знаю, уже есть, ну или во всяком случае должна быть следственная группа. Мы требуем, чтобы назвали человека, который ответственен за ее работу, чтобы все-таки мы знали, кто этим занимается. Помимо этого, есть ряд версий довольно-таки правдоподобных, кто, собственно говоря, является заказчиком вот акта террора по отношению к коллегу. Это Турчак, это, возможно, как есть такие предположения, это наша или молодая гвардия. То есть мы хотим, чтобы Якименко и Турчак были допрошены по этому делу. Рашид Тургалиев сказал, что была проведена огромная работа, в связи с чем была установлена картина преступления. То есть, видимо, следственная группа на данный момент смогла просмотреть видеозапись, которая уже опубликована в ЖЖ, запись с камер наблюдения. Но, на мой взгляд, за 3 дня при таком вот особом и жестком, как бы серьезном контроле, в том числе со стороны администрации президент, можно было бы сделать и больше. Все дело в сроках. Будет ли это в течение там года, да, то есть, или там в течение 3 лет, но у нас уже были такие громкие процессы, и как быстро это случится, вот это большой вопрос.
На заседании в Общественной палате присутствовал начальник Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Вадим Яковенко. Он рассказал, что дело об избиении Олега Кашина находится под особым контролем, но подробности расследования не раскрыл, кроме того, что по делу допрошено уже более 30 свидетелей. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова предполагает, что Олег Кашин мог быть избит за то, что много писал о трассе Москва-Санкт-Петербург и о вырубке Химкинского леса.
Нападение на Олега очень похоже на нападение на Константина Фетисова 4 ноября и очень похоже на 2-годичной давности нападение на Мишу Бекетова. Мне кажется, что следствие должно очень внимательно просмотреть на химкинскую версию, потому что 2 года назад, сразу после нападения на Мишу Бекетова, Олег приехал к нам в Химки, он приехал ко мне домой, и первый журналист «Коммерсант», такой серьезный очень газеты, который сделал интервью о нашей борьбе, это был, конечно, Олег. И с тех пор он систематически поднимал тему Химкинского леса на страницах «Коммерсанта». И мне кажется, что вот та его статья о событиях 28 июля, когда он отказался открывать источники, понимая, что, по сути, в стране началась охота, средневековая охота на ведьм, появление вот этой отвратительной фотографии в интернете со всякими нехорошими эпитетами в адрес Олега, что он теперь он будет наказан. Мне кажется, к этому надо очень внимательно присмотреться. Эти все события, связанные с Михаилом, с Константином, с Олегом, их, конечно, надо рассматривать вместе. На сегодняшний день этим делом должны заняться именно в Следственном комитете. Нельзя это спускать до уровня более низкого. Да, по сути, химкинские следователи вели дело Миши Бекетова. Вот вам результат. 2 года прошло, человек в инвалидном кресле, никто не понес ответственности.
У здания ГУВД Москвы на Петровке продолжаются одиночные пикеты с требованием найти и наказать преступников, искалечивших Олега Кашина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 9 ноября, и вот главные темы второй половины этого часа. Продолжим разговор о нападении на Олега Кашина и других российских журналистов. Как может повлиять на эффективность расследования этих дел позиция журналистского сообщества? Партия военной хунты заявила свои победы на первых за 20 лет парламентских выборах в Бирме. Возможна ли трансформация бирманского режима? 125 лет назад родился поэт Велимир Хлебников. Насколько актуально его словотворчество сегодня? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юрий Шевчук и последний день милиции.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Петров. Что стоит за покушением на журналиста Олега Кашина?
В блогах «Свободы».
Блогер Игорь Померанцев. О поэзии в бутылке.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата России берет под свой контроль расследование дела о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. На экстренном заседании палаты во вторник речь шла о необходимости изменения правового статуса журналистов и ужесточения уголовного наказания за преступления против представителей СМИ. Олег Кашин остается в реанимации. В дагестанском городе Хасавюрт предотвращен крупный теракт. По информации Национального антитеррористического комитета, на одной из городских улиц был обнаружен заминированный автомобиль. Суд в подмосковном городе Химки назначил на 10 ноября оглашение приговора по иску против журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом после избиения неизвестными. Иск подал мэр Химок Владимир Стрельченко, который посчитал клеветой высказывание Бекетова в одном из телеинтервью. Москва требует допустить российских дипломатов к задержанным в Грузии по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Дипломаты должны выяснить, действительно ли среди задержанных есть граждане России, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. У Соединенных Штатов достаточно ресурсов и союзников, чтобы остановить расширение террористической сети Аль-Каиды. Как заявил министр обороны США Роберт Гейтс во время визита в Малайзию, группировки Аль-Каиды в таких странах, как Йемен, Сомали и других, представляют все большую угрозу для Америки и ее союзников. Власти Гаити подтвердили факт распространение эпидемии холеры в столице страны Порт-о-Пренсе, где было зарегистрировано более 100 предполагаемых случаев заболевания. Президент США Барак Обама подверг критике намерения Израиля расширить еврейские кварталы в Восточном Иерусалиме. Находящийся с визитом в Индонезии, Обама заявил, что эти планы отнюдь не способствуют возобновлению мирных переговоров с палестинцами.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 9 ноября. Вернемся к одной из главных тем выпуска — нападением на журналистов в России. Друзья и коллеги Олега Кашина готовят новые акции протеста в его поддержку и требуют у представителей следствия допроса людей, которым могли не нравиться статьи и блоги Кашина. Среди этих людей губернатор Псковской области Андрей Турчак и один из идеологов прокремлевских молодежных движений Василий Якименко. Главные редакторы российских средств массовой информации сегодня на специальной пресс-конференции говорили о деле Олега Кашина и своих ожиданиях от правоохранительных органов. На пресс-конференции побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Главные редакторы нескольких влиятельных российских медиа, собравшись за круглым столом, пришли к неутешительному выводу. В стране создана обстановка, в которой угроза жизни и здоровью журналистов не рассматривается обществом как что-то важное. Более того, как отметил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, российская власть потворствует травле гражданских активистов и тех, кто смотрит на эту власть критически.
Насилие в отношении представителей СМИ и общественных активистов в первую очередь связано с общественной атмосферой, которая создана в стране. В первую очередь различными прокремлевскими молодежными движениями, которые объявляют журналистов врагами. На сайте 11 августа «Молодой гвардии» на фотографии Олега Кашина штамп «Будет наказан». Потом этот сайт был завешен. Это легкая доступность гопническому насилию, когда могут фактически и на самом деле топтать, например, изображение каблуками руководителя хельсинской группы Алексеева и выставлять это на сайтах как доблесть. Вот это вечное подтравливание привело к тому, что журналисты и общественные активисты начали считаться теми, кто потом на них обрушивает обрезки труб, кувалды и кастеты, врагами государства.
Законом предусмотрена ответственность для тех, кто пытается помешать работе журналистов. Однако добиться исполнения этого закона практически невозможно. Об этом говорил руководитель газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
Существует ведь статья в Уголовном кодексе за противодействие профессиональной деятельности журналистов. Существует такая статья, которую можно применять. В год по 60-70 журналистов избиваются. Сколько возбуждается уголовных дел по такой статье? Одно в год. В лучшем случае. Имеется статья, и никто не хочет возбуждать. И никакими силовыми вы не заставите органы внутренних дел, силовые структуры возбудить такое уголовное дело. Это тоже преступление. Это преступление, которое, так сказать, мы должны рассматривать как нежелание власти смотреть на нашу судьбу, говорить о свободе прессы.
Избивая Олега Кашина, преступники хотели запугать все журналистское сообщество. В этом уверен главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его мнению, слова президента России Дмитрия Медведева и представителей силовых структур о тщательности расследования избиения Олега Кашина должны быть подтверждены реальными действиями.
Это запугивание. Человеку ломали челюсти целенаправленно, чтобы он не говорил. Журналист не должен говорить. Человеку ломали пальцы, если вы видели ролик, держали за руку и ломали пальцы обрезком арматуры, чтобы он не писал. Человеку ломали ноги, чтобы он не ходил. Его оставили живым. Убить его можно было, уверяю вас. Это запугивание и адресовано всем нашим коллегам. У меня есть конкретные вопросы. Вот президент сначала, затем нам представители правоохранительных органов сказали о том, что будут исследованы все версии. Вы сами знаете, какие версии бродят. Вот мне интересно, в результате исследований всех версий, будет ли допрошен мэр Химок Стрельченко? Будет ли допрошен руководитель Росмолодежи Василий Якименко? Будет ли допрошен губернатор Псковский Турчак? Все версии. Может быть, они невиновны, может быть, они вообще не имеют к этому отношения. Но если кто-то из этих людей, в частности и этих, не будет допрошен, значит, следствие исследовало не все версии. Значит, уровень недоверия лично мой к результатам следствия будет очень высок.
Многие из главных редакторов говорили с досадой о том, что для проявления журналистской солидарности российским медиа требуются по-настоящему громкие трагедии. В случаях не менее страшных, но не получивших отклика на самом верху российской власти, такая солидарность проявляется гораздо слабее. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня глава городской администрации «Химок» Владимир Стрельченко предложил заключить мировое соглашение главному редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову, которого он обвиняет в клевете. Стрельченко в то же время отказался забрать свое исковое заявление на Бекетова. Уголовное дело было возбуждено в 2007 году. Стрельченко просил признать клеветой утверждение подсудимого о его причастности к подрыву автомобиля, принадлежавшего Бекетову. Спустя год журналист был тяжелейшим образом избит и остался инвалидом. В Химкинском суде работала сегодня корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
К Михаилу Бекетову в суд, как и в прошлый раз, привезла карета скорой помощи. Рядом с инвалидным креслом в зале суда постоянно дежурил врач. Заранее Бекетову были сделаны инъекции успокоительного. Друзья опасались, что суд может оказаться для него слишком большим испытанием. На заседание уже в третий раз вызывали потерпевшего, мэра Химок Владимира Стрельченко. Вначале его представитель, сотрудник правового отдела администрации Химок Анжела Думова, сообщила, что глава города занят и не приедет. Тем большим сюрпризом оказалось то, что к концу заседания Владимир Стрельченко все-таки появился. Мэр сказал, что от своей жалобы не отказывается, хотя у него нет претензий к Бекетову как к человеку. Вопросы Владимиру Стрельченко задает адвокат Михаила Бекетова Андрей Столбунов.
В данный момент вы настаиваете на обвинении Бекетова и обвинительном приговоре?
В данный момент я вообще думаю, что то, что случилось после этого, для меня, допустим, как для человека морально, это трагедия произошла. Хорошо было бы найти, кто это сделал.
Вы имеете в виду обвинение, да?
Конечно. Как морально, как человек, мне только соболезнования принести.
Вы готовы примириться с Бекетовым?
Конечно.
Вы готовы с такой угрозой?
Конечно.
На суде Владимир Стрельченко смотрел Бекетову в глаза и один раз даже сказал: «Да-да, Миша, это все в моих показаниях написано». В заключении своей речи мэр Химок заявил, что готов оказать помощь в поиске тех, кто напал на Бекетова. После прений прокурор потребовал признать Михаила Бекетова виновным и назначить наказание в виде штрафа в 3000 рублей. Приговор судья огласит завтра утром. Сам Михаил Бекетов не может говорить. Тем не менее, журналисты пытались взять у него интервью, задавая односложные вопросы. «Считаете ли вы, что за нападением на вас стоит администрация Химок?» Кивок. «Будут ли виновные наказаны?» Отрицательное мотание головой. «Признают ли вас виновным?» Пожимание плечами. Михаил Бекетов быстро устал и покинул здание суда в Химках еще до конца заседания. Его снова увезла скорая помощь. После суда адвокат Михаила Бекетова Андрей Столбунов рассказал о своих впечатлениях от допроса Владимира Стрельченко.
Он на все вопросы ответил. Он сказал, что он 3 месяца думал, подавать или не подавать заявление. Не очень было мне понятно, почему же он не подал иск в порядке гражданского судопроизводства. Это было бы логично. А защита чести, достоинства, деловой репутации, почему сразу уголовное? Ну, сейчас он адекватного ответа не дал.
Корреспонденты пытались выяснить, почему на журналистов, которые критиковали администрацию Химок, продолжают нападать. Поговорить об этом с Владимиром Стрельченко не удалось. Его ограждали от журналистов охранники. А вот его представитель Анжела Думова успела заявить, в частности, что впервые слышит о том, кто такой Олег Кашин, и что все, кто пытаются связать очередное нападение на журналиста с именем Владимира Стрельченко, ошибаются. В зале суда присутствовал главный редактор издания «Химки. Наш дом» Игорь Белоусов, где работал избитый недавно химкинский активист Константин Фетисов.
Костя у меня работал корреспондентом, журналистом. Газета не выходит с февраля месяца, потому что я в феврале месяце призвал в своей газете собирать подписи под отставкой главы Химок с должности. После этого на меня обрушились уголовные дела и гражданские дела. Мы все стремимся к тому, чтобы Стрельченко подал в отставку. Стремимся и делаем это согласно законодательству. С приходом к власти главы Химок Стрельченко начались гонения журналистов, нападения на них. Ни одного дела не расследовано. Это больше 10 дел. Избиение агитаторов на выборах 2009 года, где баллотировался я на пост главы, где баллотировался Фетисов на пост главы, Чирикова на пост главы. Мы просто активные люди, которые хотим, чтобы в нашем городе был закон, была правда, была справедливость.
Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 9 ноября. В Мьянме, Бирме, партия, поддерживающая военный режим, заявила о победе на первых за 20 лет парламентских выборах. Союз солидарности и развития получил около 80% голосов, однако оппозиция обвиняет власти в грубых нарушениях и фальсификациях итогов голосования. Главная оппозиционная партия, Национальная лига за демократию, бойкотировала выборы. Страны Запада назвали это мероприятие выборы несвободными и несправедливыми. О политической ситуации в Бирме со специалистом по Южной и Юго-Восточной Азии, доктором исторических наук Андреем Володиным, беседовал мой коллега Александр Гостев.
Бирма – самая закрытая страна Юго-Восточной Азии, по общему мнению. А как сложилась ситуация, при которой в регионе все соседние государства стремительно трансформируются, а бирманский режим и положение дел в государстве сохраняются неизменными много десятилетий?
Здесь, конечно, важную роль историческую играет географическое положение Бирмы, которое находится на стыке Юго-Восточной и Южной Азии, и с севера она как бы охватывается Китаем. Вот такое своеобразное положение во многом является причиной вот такого, я бы сказал, изоляционистского типа социально-политического развития. Вдобавок ко всему, стартовые условия Бирмы, конечно, трудно сопоставляются со стартовыми условиями других стран Юго-Восточной Азии. Вот эти особенности периферийного развития таковы, что в Бирме, Мьянме, не кристаллизовался современный средний класс, исторический субъект, который и является платформой и несущей основой всякой современной политической и партийно-политической системы. Отсутствие вот такого исторического субъекта и делает государство и персонифицирующие его силы, в частности военных, основным участником и игроком и экономического, и политического процесса.
Военные в Бирме находятся у власти, я уже сказал, много десятилетий, при этом они постоянно ведут борьбу с оппозицией. Они ведут сразу несколько войн с национальными меньшинствами страны. За счет каких экономических резервов существует так долго этот режим?
Важную роль играют залежи нефти и особенно газа в Бенгальском заливе. Интерес к этим месторождениям проявляет Китайская Народная Республика. Кроме того, для режима правящего в Мьянме, Бирме, вот эти вот национальные или национально-этнические противоречия – это не новость, потому что Бирма – многонациональная страна, и вот эти малочисленные народности не только сейчас, но и раньше были не особенно довольны тем политическим порядком, который сложился в Бирме. И я думаю, что вот эта вот инерция, так сказать, отношение к национально-этническим конфликтам тоже в известной степени способствует вот этой самой борьбе. Конечно, моральная и материальная поддержка Китайской Народной Республики, которая преследует свои геополитические цели, тоже играет не последнюю роль.
Насколько сильны религиозные традиции в стране?
Буддийское монашество выступает одним из участников и субъектов политического процесса. Думаю, что сюда можно занести еще не оформившуюся как политическую силу молодежь и разрозненные группы интеллигенции. Поэтому и буддийское монашество иногда выступает против власти, и как бы в зоне тяготения этого буддийского монашества находится интеллигенция и молодежь.
Можно ли говорить о том, что все-таки все-таки потихоньку, под, возможно, давлением извне, режим трансформируется, понимая, что иначе ему не выжить.
С одной стороны, это заинтересованность военного режима в максимальной международной легитимности, с другой стороны, необходимость притока твердой валюты в страну, и, наверное, с третьей стороны, все-таки какие-то надежды на то, что с помощью международного сообщества, с помощью инвестиций удастся допустить процесс современного развития в стране, потому что военный режим не может управлять бесконечно, если не будет иметь соответствующих социально-экономических успехов. Вот эта шафрановая революция как раз и показала наличие недовольства в бирманском, мьянмарском обществе. Другое дело, как долго будет эта революция продолжаться. Но я считаю, что эволюция этого режима началась по той простой причине, что сейчас изолированно не может существовать ни один режим.
Советский Союз не скрывал, что у него достаточно крупные интересы в Бирме. Сейчас Москва имеет какие-то политические либо экономические интересы?
Интересы есть у наших нефтяных компаний и у газодобывающих. Другое дело, что будет очень трудно противостоять китайским компаниям и китайским интересам в Бирме, потому что Китайская Народная Республика заинтересована в том, чтобы южные провинции Китая сообщались с миром, с Бенгальским заливом в данном случае, через территорию Бирмы.
О ситуации в Бирме размышлял московский востоковед Андрей Володин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о событиях в сфере средств массовой информации, впрочем, им посвящены в эти дни почти все наши программы, журналист «Новой газеты» Елена Милашина удостоена премии имени Эдисон де Форж, присуждаемой правозащитной организацией Human Rights Watch. Премия присуждена российской журналистке за профессиональное мужество при расследовании нарушений прав человека и коррупции. Елена сейчас находится в Германии. Там она совершает положенную по статусу премии поездку по европейским городам. С журналисткой связался корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Я начал с вопроса, делает ли Елена Милашина различие между российскими премиями, которых она тоже удостаивалась, и зарубежными. И что значит для нее премия Human Rights Watch?
Это очень престижная премия и замечательная правозащитная организация. Я не делаю разницы между российскими или зарубежными наградами. Единственное, что я заметила, к сожалению, что у меня только одна профессиональная награда, которую я получила за расследование гибели подводной лодки «Кортк» в 2001 году. Все остальные награды так или иначе имеют правозащитный характер. В Америке журналист правозащитного уклона это считается очень серьезным достижением. У нас в России к правозащитникам относятся слегка, я бы сказала, небрежно, а в общем-то федеральная власть даже позволяет своим молодежным организациям топтать портреты правозащитников на улице, как, собственно говоря, портреты врагов народа, и сжигать их, соответственно.
В пресс-релизах по поводу присуждения вам премии делается акцент на двух темах вашей работы – коррупция в России и Чечня. Что есть, по вашему мнению, российская коррупция? Это порождение власти или наоборот? То есть что здесь первично?
Коррупция в России – это некая система отношений на всех уровнях, во всех сферах, на которой выстроена вся страна. Если коррупции в России не будет или будет в гораздо меньших объемах, то это будет уже не та Россия, которую мы знаем. У каждого народа та власть, которую он заслуживает. И при всем том, что сейчас в стране стали заметны настроения негативные и отрицательные по отношению к власти, все равно рейтинги первых лиц, особенно премьер-министра Владимира Путина, они достаточно высокие.
Теперь о Чечне. Как вы относитесь, если можно так выразиться, к альтернативной журналистике? В качестве примера приведу книгу Юлии Юзик о чеченских вдовах.
Мне кажется, в первую очередь, это попытка на большом горе, в первую очередь, и очень странном явлении, связанном с одной из мировых религий, сделать себе имя, это напоминает там нечто жареное, но ни ислам, ни явление шахидов, ни преломление этой ситуации на Кавказе, и, естественно, ни теракты, их последствия, что привлекает к этой теме, да, а это смерти людей, по большому счету, не дают права на такую интерпретацию и на такое использование этих тем в своих интересах. Нужно очень аккуратно это делать, потому что мы все живем в одном мире, в том числе и с мусульманами. И это болезненная тема, в том числе потому, что мы ничего про это не знаем, мы ничего не знаем про ислам, И в таком виде представлять этих людей, которые пошли на теракт, взорвав себя и убив других людей, а говорить об этом с точки зрения эксперта, когда ты не совсем разбираешься в вопросе, твоей задачей главной является выдать продукт и продать его, я считаю, что это спекуляция, которая недопустима в этой ситуации.
Сказала сотрудница «Новой газеты» Елена Милашина, удостоенная в эти дни премии правозащитной организации Human Rights Watch и совершающая в качестве лауреата поездку по городам Европы. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 125 лет назад в Астраханской губернии родился Виктор Велимир Хлебников, русский поэт и прозаик, деятель авангардного искусства, футурист, реформатор поэтического языка, экспериментатор в области словотворчества, председатель земного шара. В Петербургском музее Анны Ахматовой 9 ноября открывается посвященная Велимиру Хлебникову выставка. Часть этого литературного фестиваля – спектакль маленького театра Фонтанного дома «Проповедь лесного дурака» по сверхповести Хлебникова «Зангези», говорит координатор театральных программ музея Анны Ахматовой Лариса Артемова.
Мы обратились к Хлебникову, потому что музей Ахматовой обращается к литературе и культуре начала 20 века в память, что ли, о поэме «Без героя», поэме, посвященной тем людям, которые составляли разные течения поэзии, искусства. Мы скорее смотрели на это таким образом, что Хлебников для тех молодых, прежде всего, людей, которые приходят к нам. Идеи его за прошедший 20 век, они очень острые, очень яркие и ясные для вот очень узкого, на самом деле, слоя людей. А для всех остальных тыр-мыр-дыр, как бы изыски какой-то формы, которая оказалась мертвой. А на самом деле идеи, я бы сказала, даже великие, о всемирном языке, о культуре, которая бы объединила все народы мира, все языки мира, все чувства людей. Мы сделали спектакль по Хлебникову «Проповедь лесного дурака». Слова из текста самого сложного и финального его произведения «Сверхповести Зангези». Действительно, «Проповедь лесного дурака», который думал, что это все так реально. Объединить мир, вычислить законы развития культуры, законы развития языка, законы поэтические, превратить их в определенные формулы. Сегодня нам кажется нелепым, далеким. А то, что он представляет в своей поэзии, оказывается таким восхитительным. Мы представляем сложнейшую его вещь, где он обращается и к природе, законов развития общества. Он же предсказал в этой сверхповести своей «Зангези» падение империи, падение некоего великого государства в 1917 году. Это выведено в его формулах. И у нас в фондах музея страницы вестника Велимира Хлебникова «Февраль». Это рукописный текст. «Вестник будет писаться иглами дикобраза». Еще он манифесты писал «Перьями орла». Всем самым острым, самым близким к природе, к исконной, дикой, пронзительной. Сердце насквозь можно было проткнуть или крыльями взмахнуть и к солнцу взлететь.
Велимир Хлебников. Стихотворение «Кузнечик». Крылышкуя золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пузо уложил прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь, тарарахнул зензевер. О, лебедиво, о, озари! Звать, звучать, звенеть, звонить. Кто он звоном зауков хочет ночью заморочить, в зелень звуков заманить?
Насколько актуально творческое наследие Велимира Хлебникова сегодня? Писатель Александр Ильичевский, лауреат Букеровской премии, родившийся, как и Хлебников, на берегу Каспийского моря, сделал поэта одним из героев своего вышедшего в прошлом году романа «Перс». Почему?
Сознание того, что мы с ним земляки отчасти, да, то есть мы как бы достаточно прикаспийские люди. Я родился на Апшероне, он родился в Астрахани. Но осознание того, что мы, собственно говоря, родственны этому топосу каспийскому, да, оно пришло совсем недавно и в общем-то, в процессе написания романа. Хлебников интересовал меня очень с самых юных лет. Юный поэт кому подражает, да? Невозможно подражать Маяковскому, да? Невозможно подражать Бродскому. И в обеих этих фигурах, да, например, совершенно очевиден момент власти, властвования над умами. В общем-то, юному человеку это меньшее, что приходит в голову. А фигура Хлебникова, она очень симпатична и очень притягательна. Она аутична, вот, что свойственно, в общем-то, всякому юному человеку быть аутичным. Она замкнута на природу, на себя, на неразличение границы между собой и миром. Меня поэтому всегда всю жизнь интересовало, что нужно сделать со своей душой, да, для того, чтобы подумать тоже, что и Хлебников. То есть решить такую задачу. У Борхеса есть замечательный рассказ о Пьере Минаре, человеке, который решает проблему, как написать Дон Кихота. Что нужно сделать с собой внутри, чтобы сесть, и тот текст, который выходит из-под руки, оказался текстом Дон Кихота. Такие совершенно сногсшибательные идеи Хлебникова, особенно потому, что он был математиком изначально, да, это достаточно родственная траектория судьбы. Я занимался теоретической физикой. Интерес Хлебникова к словесности, подкрепленной аналитическими студиями, он был чрезвычайно мне симпатичен.
То вам близка техника письма Хлебникова? Как вы относитесь к его словотворчеству?
Ну, я не вполне думаю, что он занимался словотворчеством, он скорее занимался языком как таковым. Скажем, там, взять анализ Гаспарова, как он анализирует Зангези, да, он показывает, что это вовсе не словотворчество, а чрезвычайно углубленное знание Хлебниковой мифологии, что все эти слова, имена богов, которые нам кажутся выдуманными, да, они на самом деле в реальности, в реальной мифологии существующие. Я говорил о работе Хлебникова с языком, прокладывании каких-то будущих маршрутов, ну, когда строится дорога, прежде чем, собственно говоря, построить дорогу, непосредственно дорожное полотно, нужно сделать просеку. Так вот, Хлебников — это та мощная машина языка, даже не машина, это не хорошее слово, а организм языковой, который проложил в будущем времени того на футурист некую огромную просеку, по которой, в общем-то, мы все отчасти движемся.
Вы уверены, что русская словесность сейчас движется именно по этой просеке?
По крайней мере, я могу назвать такую фигуру, как Алексей Максимович Парщиков, да, который вот абсолютно, это хлебниковское наследие, это совершенно 100%. Парщиков — это абсолютно хлебниковского начала фигура. И, в общем, они работали абсолютно в том же русле.
Обязательно ли в литературе, в словесности должны быть такие личности, которые как трассирующие пулей прочерчивают будущие маршруты, вот эти просеки?
Время чрезвычайно тесно связано с языком. Поэтому, если в языке нет развития, то, соответственно, у носителей этого языка нет будущего, да? То есть это все связано... А язык — это вещь, которая, в общем-то, и творит будущее время.
А у вас какое сейчас ощущение внутреннего писателя? Русский язык стагнирует или развивается?
Он развивается, вне всякого сомнения. У меня сейчас достаточно хорошее настроение относительно языка, чем это было 10 лет назад, потому что те технологические прорывы, которые цивилизация являет нам всем по плане технологии и всего остального, оно говорит о том, что все устремляется в достаточно прозрачное, по крайней мере, не сказать, что светлое, но будущее.
Как вы считаете, будь Хлебников жив сегодня, он пользовался бы новыми информационными технологиями, Facebook какой-нибудь, Twitter?
Хлебников, смотрите, же он существовал в начале века, и для него такие вещи, как геометрия Лобачевского, как общая теория относительности, они были очень живы, и он ими глубоко интересовался и был очарован ими. Вне всякого сомнения, Хлебников бы пользовался этими технологиями на современном состоянии.
Даниил Хармс Виктору Владимировичу Хлебникову. Ногу за ногу заложив, Велимир сидит. Он жив. Все.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который готовил вместе с Татьяной Вольской, были литературовед Лариса Артемова и писатель Александр Личевский. 125 лет назад родился Велимир Хлебников. Вот так обстояли дела во вторник, 9 октября. Программу «Время свободы» вел Андрей Шарый. До завтра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представителя партии, которую возглавляет президент страны Ильхам Алиев,
и сейчас состояние расценивается как тяжелое.
Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с жестокостью.
Существуют силы, которые считают, что при помощи таких методов...
Главное — это четко определить, что означает настоящий...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».